зрительном зале. Значит, оно на сцене в первом ряду. Не слушай тех, кто тебе сказали стать в очередь с нулем на счету. Жизнь не может быть несправедливой. Миру видней, где сделать тебя счастливой.
Юлия Ефимова. «Миру видней». Читает Алена М. Все, что здесь описано, привиделось автору во сне и правдой никак быть не может. Редкие же совпадения случаются в жизни. Не часто, но бывают. Позволим их автору и простим. Благовещенску, городу моего счастливого детства и искрометной юности, посвящается. Хорошим девочкам иногда не хватает провала. Такого, чтоб сразу на дно, когда снизу не постучат. Такого, чтоб мира уютного тут же не стало, и где номера телефонов друзей, как немые, молчат. Хорошие девочки привыкают к легким победам, к вертикальным кивкам голов замороченных судей, уже не радуются каждодневным букетам. Оттого неудача для них катастрофой будет. А так, оттолкнувшись одна очень сильно ногами, наплевав на мнение и на белое платье, хорошая девочка медленными шагами будет выстраивать почти потерявшееся счастье. Хорошая девочка научится стискивать зубы и дорожить любой самой малой победой, через боль неудач в улыбке растягивать губы. Вот только тогда, наконец, она сможет стать первой.
Глава первая. С самого детства Белли казалось, что мир крутится вокруг нее и в прямом, и в переносном смысле этого слова. А все почему? Потому что она хорошая девочка. Но это была не привилегия, это было наказание. Лет с восьми Белла отчетливо осознала, что мир смотрит на нее оценивающе, а потому необходимо все контролировать и просчитывать на 10 шагов вперед. Но на 10 не получалось, а иногда не получалось даже на 1, и вот тогда она падала. Обычно больно и долго зализывая, как собака, свои раны. По иронии судьбы, подниматься ей помогал все тот же мир, ведь он по-прежнему смотрел оценивающе, и надо было соответствовать, то есть вставать и продолжать все контролировать. Иногда Белле хотелось протестовать против мира, жить, не отвечая его требованиям, перестав быть хорошей девочкой. Жить назло ему. Но это было мимолетное желание. Белла не могла, не умела так жить. Она по своей сути была той, про которую всегда говорили: «Какая хорошая девочка». Сейчас, уже начитавшись книг по психологии и почти уверенная в себе, она поднималась на 25-й этаж офисного здания и по-прежнему старалась все контролировать. Пытаясь по привычке рассчитать свои действия на 10 шагов вперед, Белла думала: «Может, в этот раз мне повезет?» Хотя ей и раньше так казалось, а потом бац, а нет, опять промашка. Окончила школу в статусе середнячка. Вроде училась хорошо, но до медали не дотянула, не повезло. И вот мечта всей жизни — институт, факультет журналистики. Поступила без проблем, училась весело, да и диплом написала с легкостью. Но после никуда не брали на работу. Не везло и все тут. Другие — троечники. Смотришь, все уже устроились на приличные места. Возможно, поэтому после института Белла быстро выскочила замуж, и ей опять померещилось счастье. Казалось, все изменилось, и мир повернулся к ней лицом, но опять, поспешив с выводами, она ошиблась. Это было лишь иллюзией. Муж оказался изменщиком. Белла застукала его с шикарной секретаршей-блондинкой в его же кабинете. Эти двое целовались так, что сразу было видно — это настоящая страсть, и Белла здесь лишняя. Так прозаически и неинтересно, как в дешевом любовном романе, закончился и этот этап ее жизни. Но мир, как всегда, наблюдал за ней, поэтому надо было вставать и идти дальше. Надо было соответствовать званию хорошей девочки. Погоревав для приличия в доме родителей месяц, она пошла искать работу. Очень быстро поняв, что молодой специалист без опыта никому не нужен, Белла упала духом. Но мир опять повернулся к ней лицом. Выход нашла мама. Ей позвонила давняя приятельница и рассказала об одной шикарной вакансии – менеджер отдела по рекламе, продвижению товаров и связям с общественностью в известной фирме-производителя одежды «Брелла» – «Одевайся как совершенство». Насколько это было желанно, настолько и неожиданно. Белла невероятно долго ходила по всякого рода собеседованиям и столько раз уже слышала равнодушное «Вы нам не подходите», что готова была пойти работать продавцом в магазин одежды. А тут такая известная фирма, такая ответственная и интересная работа, и собеседование прошло как-то слишком просто и формально. По крайней мере, ей так показалось. Взяли без опыта работы и рекомендаций. В Беллу поверили, мир наконец-то дал ей шанс себя проявить. Она не могла поверить своему счастью. Повезло или нет? Что скажешь, мир? Лифт был заполнен офисными служащими разного ранга. Кто-то босс, кто-то клерк, кто-то секретарь. Но лифт, как известно, уравнивает всех, поэтому ехали молча, держа покерфейс. Белла тоже пыталась соответствовать и делать скучное лицо, но у нее это получалось плохо. Волнение перед предстоящим днем выдавало все: радость, страх, закомплексованность и неуверенность в себе и, конечно же, счастье. На 25-м вышли двое. Она и молодой человек, похожий на программиста. По крайней мере, было именно так представляла людей этой профессии. Худой, в очках, он был чуть сгорблен и рассеян. Неопрятные грязные волосы висели сосульками и доставали почти до плеч. «Хоть бы он был не в моем отделе», — подумала Белла. «Я не смогу терпеть его постоянно. Подойду и вымою ему голову. Ну или подарю шампунь. А это уже конфликт. А конфликтов на работе умный начальник должен избегать. Ну, будем надеяться». Мир услышал ее, внес записи в свой блокнот и, как всегда, решил сделать ровно наоборот. «Первым делом необходимо зайти в приемную к шефу», — подумала Белла. Она познакомилась с ним и его секретаршей Олей еще на собеседовании неделю назад. Шеф был импозантным мужчиной со средним чувством юмора, в каждый удобный и неудобный момент он шутил. Оля же была хохотушкой, хотя, возможно, работа у нее такая — смеяться над всеми шутками шефа. Дверь в приемную оказалась приоткрыта, и из нее доносился смех Оленьки. «Доброе утро!» — войдя в кабинет, поздоровалась Белла. Кроме Оленьки в кабинете была еще одна женщина. Такой отталкивающей красоты, как у нее, Белла никогда не видела. Она просто не могла отвести взгляд от прямых подстриженных под каре волос цвета вороного крыла, ровной челки и острого носа. Одета женщина была в сногсшибательный серый брючный костюм мужского кроя, а из-под пиджака виднелась белая блуза с шикарным жабо. И духи. Такого аромата Белла просто не знала, он был гипнотически прекрасным. Все вместе создавало притягательное и одновременно отталкивающее впечатление. Если прибавить к этому макияж смоки айс и алую помаду, то получалась ведьма. Но красивая ведьма. Дама заметила повышенное внимание к себе, усмехнулась и представилась, протягивая руку. «Виолетта Владимировна Бужва, главный менеджер отдела логистики Брелла в Москве». Длинно и очень чопорно представилась она. Создавалось ощущение, что женщина очень гордится своей должностью и, безусловно, тем, как она выглядит. «Добрый день, Белла!» — перебила их знакомство секретарша шефа Оленька. «Ведь можно просто по имени?» Белла кивнула. «Прекрасно», — ответила секретарша. «Просто великолепно», — продолжала бросаться эпитетами Оленька. «Здорово, что вы приступаете к работе именно сегодня». Сказано это было очень искренне, так что Белла сразу же засомневалась в честности девушки. «Да, а в чем дело?» — немного смутившись от такой неподдельной радости, спросила Белла. «Дело в том, что именно сегодня у нас будет розыгрыш путевок на курорт. Начальство?» «Ну, другое». Оленька вскинула глаза к небу, которая сидит в Китае. Решила поощрить, а значит и стимулировать сотрудников. На всех, конечно, путевок не хватило, и чтобы не выделять никого, проводят жеребьевку. Как раз сегодня очередь дошла и до нашего главного офиса. Шеф строго-настрого наказал проводить розыгрыш между всеми, несмотря на чины и регалии. Так сказать, чтобы никого не обидеть. Так что участвуете и вы. Фамилию в списке для розыгрыша я уже внесла. Идите в кадры, подпишите последние бумажки для оформления на работу и вперед. Знакомиться с коллективом. Иван Сергеевич пока не может подойти, у него форс-мажор. Представлять коллективу вас будет Вадим Эдуардович, это заместитель Ивана Сергеевича, он отвечает за логистику товара. И это непосредственный начальник Виолетты Владимировны. Оленька кивнула в сторону женщины вамп. Но зам есть зам, должен уметь все. А к 18:00 жду вас в зале заседаний на розыгрыш. К слову сказать, Оленька — это не то, что вы подумали, ни-ни. Это статная дама, почти 38 лет, высокая, 1,80 м, а может и больше. Белла сама была не маленькой, да еще и каблуки, но все равно на Оленьку ей приходилось смотреть снизу вверх. У секретаря была короткая стрижка и обесцвеченные белые с остальным отливом волосы. Белла была однозначной брюнеткой и всегда немного завидовала блондинкам, даже крашеным. Но только не Оленьке. Волосы делали ее еще более невыразительной и невзрачной. К тому же секретарь была крупновата. Нет, не толстая, просто при ее росте даже небольшая полнота давала ощущение крупности. Оленька или Ольга Петровна, как ее величали на работе, была во всех смыслах приятной дамой и в общении, и в работе. Вот только с личным. С личным не сложилось. В итоге к 38 годам она была не замужем, детей не имела, ухажёра постоянного тоже. И это была единственная больная мозоль Оленьки, если не считать ее платоническую любовь к своему шефу Ивану Сергеевичу Мухе, который не был женат, но категорически не замечал влюбленных глаз секретарши. Идти в отдел кадров Белле не хотелось. В прошлый раз там царствовала Ираида Варламовна, тучная и в то же время царственная особа. Белла любила мультфильмы, и когда она кого-то боялась, то пыталась сравнить его с персонажем какого-нибудь мультика. После этого человек становился не таким страшным. Ираиду Варламовну она сравнила с Роуз из «Корпорации монстров». Она была очень тучная, но довольно стильная, дотошная, но профессиональная. А главное — взгляд. Когда она смотрела на Беллу, то и казалось, что женщина знает о ней все, и от этого жутко сосала под ложечкой. А ее пронзительного гипнотического взгляда никто не мог выдержать. А еще Роуз работала с документами, как и Ираида царствовала в своем отделе кадров. Роуз в конце мультфильма оказалась агентом спецслужб, и в случае с Ираидой Белла была уверена, что та является тайным агентом ФСБ. А если нет, то ее обязаны туда взять, потому что более осведомленного работника у них бы не нашлось. Ираида знала все и про всех в своей фирме, которую именно она назвала Брелла. К ней шли с любым вопросом, а поручения она раздавала так, что никто не смел, да даже и не пытался ее ослушаться. В прошлый раз, пока Белла сидела и заполняла разного рода ненужные, по ее мнению, бумажки, дверь в отдел кадров не закрывалась. Сначала заглянула миниатюрная блондинка с огромными в пол лица глазами и сбивчиво начала объяснять, что она не нашла для Оленьки секретаря такого подарка, как просила Ираида Варламовна. «Как не нашла, милочка?» — тоном судьи, читающего приговор, заявила Ираида. «Вы, наверное, слишком тупы, и я ошиблась в вас. Нужно написать докладную записку шефу». Тут, кстати, Белла в первый раз услышала, что директора Ивана Сергеевича подчиненные называют шефом. «И сказать, что рано он вас повысил до ведущего специалиста, рано. Вам надо было еще девочкой на побегушках побегать. Кофе подносить. Интеллект-то у вас, милочка, честно скажем, как у курицы». Когда она произносила свое «милочка», было особенно обидно. Будто Роуз из «Корпорации монстров» скрипела «Вазовский». «А вы, милая девушка», — продолжала разнос Ираида, обращаясь уже к Белле, «уверены, что шеф берет вас на должность начальника отдела по рекламе, продвижению товаров и связям с общественностью? Вы уже полчаса не можете заполнить элементарные документы». Девушка с огромными глазами благодарно взглянула на Беллу, видимо, за то, что Роуз переключилась на нее, и выскользнула за дверь. Затем заглянул человек неопределенного возраста. Ему можно было дать и 25, и 40, которого можно было охарактеризовать одним словом — бесцветный. Совершенно обычная, ничем не выделяющаяся внешность, да и голос под стать. «Ираида Варламовна», — прошелестел бесцветный, — «мне передали, что вы меня искали?» «Вызывала», — высокомерно проскрипела Ираида. «Позволю вам напомнить, что я не нахожусь у вас в непосредственном подчинении». Тем же невозмутимым голосом, как бы поставив в известность кадровичку, сказал бесцветный. Ираида выдержала паузу, посмотрела на Беллу и недовольно процедила. «Зайдите позже, Александр Александрович». Бесцветный как-то отсутствующе посмотрел на Беллу, сделав, наверное, вывод, что именно из-за нее его гонят, и ушел. «Да, возвращаться в царство диктатуры не хотелось, но надо». Во-первых, не было желания начинать работу с капризов, а во-вторых, у Беллы имелся маленький секрет. Надо посмотреть страху в глаза, и тогда он уйдет. По крайней мере, Белла в это свято верила. К первому дню работы она готовилась очень тщательно. Было продумано все, вплоть до костюма. Она знала, второго шанса произвести первое впечатление не будет. Поэтому бежевый, только бежевый цвет успешности, роскоши, богатства и власти. У Беллы из бежевого был только брючный костюм, но он был настолько любимым, что именно его она первым положила в чемодан, когда уходила от мужа. Строгие брюки и стильный пиджак с большими красивыми пуговицами смотрелись элегантно и эстетично. Под пиджак она ничего, кроме белья, не надела, так как на улице стояла ранняя осень. Тонкий пиджак так притягательно ее облегал, что было грех портить такую картину разного рода блузками или топами. И вот сейчас, заходя в отдел кадров, она крутила эту огромную пуговицу, пытаясь настроиться на встречу с тираном. В кабинете никого не оказалось. Ну, вообще никого. Белла вздохнула с облегчением, пронесло. И тут предательская пуговица, верхняя, отскочив от пиджака, улетела под стол. Так бессовестно! Белла, недолго думая, полезла ее искать. Весь пол под столом был почему-то усеян бумагами, и это вдвойне затрудняло поиски. Свет практически туда не попадал, и Белле приходилось хлопать по бумагам рукой, чтобы нащупать злополучную пуговицу. Так, хлопая сантиметр за сантиметром, она обыскивала весь пол. Внезапно она увидела перед собой ноги. Обычные мужские ноги в джинсах и кроссовках. Белла настолько не ожидала их здесь увидеть, что заорала и, позабыв, что сидит под столом, попыталась резко встать. Но не тут-то было. Стук головы о крышку стола был такой силы, что перекрыл по децибелам ее визг, а нога в кроссовке стала угрожающе подниматься и приближаться к ее лицу. Белла очнулась. Перед ней был белый потолок и чье-то улыбающееся лицо. «Кто вы? Где я? Что произошло?» Попыталась сразу прояснить ситуацию Белла. «Не слишком ли много вопросов, мадам?» Сказал симпатичный парень и очень обворожительно улыбнулся. Белла оглянулась и обнаружила себя лежащей на полу. Ноги были под столом, а пиджак торчал на плечах так, как будто именно за него ее тянули. И, скорее всего, так оно и было. Ей стало жутко стыдно за свое положение. Решив, что лучшая защита — это нападение, она предпочла сделать вид, что все происходит так, как и было задумано, а ее местонахождение под столом — запланированное мероприятие. Справившись с волнением, Белла спросила уже более спокойным, почти светским тоном: «Кто вы и что вы делаете в кабинете Ираиды Варламовны?» «Ну, во-первых, с сегодняшнего дня это мой кабинет, а во-вторых, я новый кадровик этой фирмы». Белла перевела взгляд на кроссовки кадровика и вспомнила последние секунды перед отключкой. Едва не задохнувшись от возмущения, она прошипела сквозь зубы: «Почему вы ударили меня ногой по голове?» «Давайте это будет ваш последний вопрос, и вы начнете наконец-то вылезать из-под стола. Я зашел в кабинет, который покинул минуту назад, подошел к столу, а он вдруг подпрыгнул и завизжал. Это была защитная реакция, я не контролировал себя». Совершенно искренне изумился молодой человек, удивляясь, что Белла вообще задала подобный вопрос. «Вы могли меня убить?» «Не мог. Кроссовки мягкие, да и под стол неудобно бить», без зазрения совести ответил парень. «А теперь давайте, вылезайте из-под стола. Могут зайти люди, подумают обо мне, черт знает что. А я сегодня первый день на работе». От его насмешливого тона Беллу затрясло, но она промолчала и стала выбираться. Что-то мешало, Пиджак же на рукаве начал подозрительно трещать. «Вы зацепились за ножку стола рукавом. Девушка, что же вы такая неуклюжая?» Издеваясь, высказался незнакомец, который уже порядком ей надоел. А потом добавил: «Ну ладно, так и быть. Я помогу вам, но только потому, что вы ставите меня в неудобное положение перед коллективом. Я первый день на работе, а у меня под столом девица, да еще и без верхней пуговицы на пиджаке». Только тут Белла осознала, что прекрасный бюстгальтер, с которого она только утром срезала бирки, бесстыже выглядывает из-под пиджака, а злополучную пуговицу она держала в кулаке. «Всё-таки нашла», — порадовалась Белла. «Жаль только, что ее просто так не приложишь». «У меня к вам еще одна просьба», — извиняющимся тоном прошептала Белла. «Вы сначала возьмите канцелярскую иголку и заколите мне пиджак. Сама я не смогу, так как рукав зацепился за ножку стола. Ну а потом тащите меня. Поймите, я буду чувствовать себя неловко, выкатываясь из-под стола без пуговицы». Видя, что собеседник сомневается, Белла добавила: «Пожалуйста».
«Ну, девушка, вы пользуетесь моей добротой», — заныл парень, но все-таки начал искать иголку.
Бывшая хозяйка кабинета Ираида Варламовна, видно, была дамой хозяйственной, потому что иголку он нашел и очень быстро. Присев на корточки перед Беллой, немного засомневался и начал примериваться, а потом сказал: «Значит так, давайте с вами сначала познакомимся. Ну, не могу я застегивать пиджак незнакомой девушке, не так воспитан». «Нет, не подумайте, я сам-то всегда за. Это все у родителей жутко интеллигентные гены. Меня зовут Дмитрий Иванович, как Менделеева, а фамилия Сахаров, как у Сахарова». «Да, получилась тавтология, пардон. Я с сегодняшнего дня работаю в отделе кадров московского отделения фирмы Брелла. А теперь вы». Все это он произносил, наклонившись под стол. «И отвечайте, пожалуйста, живее, мне неудобно так стоять. Опять же, мои новые коллеги могут зайти». Белла понимала, как это все унизительно, но, к сожалению, спасение ее ждало только в лице этого нахала. «Я Белла Сергеевна, начальник отдела по рекламе, продвижению товаров и связям с общественностью. Тоже сегодня первый день». Выпалила она на одном дыхании. «Ну что ж, коллега, очень приятно», — ухмыляясь, произнес Дмитрий Иванович и пожал ей свободную руку. «Приготовьтесь, сейчас я буду приводить вас в приличный вид». Просто наклонившись, это сделать было невозможно, поэтому ему пришлось встать на четвереньки и практически залезть к Белле под стол. «Какой толстый у вас пиджак, не могу проткнуть», — возмущался Дмитрий Иванович. «Это у вас тупая иголка, мой пиджак из тончайшей ткани», — парировала Белла.
«Прошу прощения», — прозвучал голос сверху. «Что вы тут делаете?»
Вопрос прозвучал так неожиданно в их почти интимной обстановке, что Дмитрий подпрыгнул от неожиданности, тоже ударился головой о стол и упал на Беллу. Та не ожидала такого поворота событий и громко закричала.
«А!»
Когда Иван Сергеевич, а в простонародье шеф, заглянул под стол, ему предстала очень странная картина. На полу лежала его новая сотрудница, а на ней поперек молодой человек, с которым он как раз шел знакомиться. С сегодняшнего дня этот парень работал в кадрах. Самое же главное, что смущало шефа, за него очень настойчиво попросили. Иван Сергеевич, собственно, и пришел, чтобы сейчас, познакомившись с Дмитрием, попытаться выведать, что же все-таки ему здесь надо. И, конечно же, никак не ожидал застать такую интимную картину. «Вылезайте оттуда немедленно», — прошипел Иван Сергеевич и больше по инерции, чем от души, пошутил. «И не говорите мне, что залезли туда поиграть в твистер». Но Оленьки рядом не было, и никто не оценил его экспромт. «Я с удовольствием бы, но не могу, рукавом зацепилась за стол», — попыталась оправдаться Белла.
«А я по доброте душевной помогал девушке выйти из неудобного положения. Но, видать, ее невезение распространяется на всех, кто подойдет к ней ближе, чем на 3 метра. Иван Сергеевич, помогите мне», — взмолился Дмитрий. «Приподнимите немного стол, и я вылезу».
Когда шеф стал поднимать стол, рука, в котором зацепилась Белла, начал трещать по шву, на что она ответила диким криком. Шеф, испугавшись, что делает кому-то больно, бросил стол, и тот ножкой угодил прямиком на ногу Дмитрию. Теперь тот заорал и дернул ногой. Стол же полетел и снес шефа, придавив его сверху. В этот момент в кабинет заглянула Оленька, которая всегда ходила следом за Иваном Сергеевичем. Секретарша решила, что на шефа напали, и закричала со всей мочи «Караул!».
а на этот крик сбежался уже весь офис Брелла. «Скомканное у нас с вами получилось знакомство», еле сдерживая смех, произнес Дмитрий Иванович, присаживаясь на соседний стул в зале заседаний. «Да, этого знакомства Белла не забудет никогда. Ни того, как в кабинете столпились незнакомые ей пока сотрудники офиса, ни того, как доставали всех пострадавших по очереди, причем по старшинству. Сначала подняли шефа, который кричал, матерился и держался за голову. Потом Дмитрия Ивановича. Тот так сильно смеялся и никак не мог остановиться, что окружающие подумали, что у него это нервное. Последние помогли подняться самой Белле, одной рукой прикрывающей видневшийся бюстгальтер, а другой сжимавшей злополучную пуговицу. Рукав же пиджака оказался наполовину оторван и некрасиво висел, создавая образ жертвы. «Как прошло знакомство с коллективом?» — спросил Дмитрий Иванович, всеми силами пытаясь не расхохотаться. «Никак. После встречи с вами я привела себя в порядок и пошла оплакивать свой провал в буфет. Там, рыдая, я просидела за кофе и пирожными целый день, пока всех не позвали на собрание». Очень грустно, без капли смеха, ответила Белла. Она и так устала за этот бесконечный и ненормальный день, а тут еще этот розыгрыш. Все равно ничего не выиграет. Она никогда в жизни ничего не выигрывала. «Кстати, а зачем вы разбросали документы по кабинету?» — спросила Белла. «Я еле нашла пуговицу в бумагах». «А это не я. Кабинет мне уже достался в столь плачевном состоянии. Сначала я думал, что здесь так положено, но потом оказалось, что нет». «Простите, не успел прибраться к вашему приходу. Вы пришли очень рано и без приглашения». «Незваный гость, говорят, хуже татарина. У вас нет татар в роду. Вы сегодня были действительно хуже». Тем временем зал потихоньку заполнялся людьми, рассаживался и президиум. Оленька бегала туда-сюда, приносила шефу ту воду, ту коробку для розыгрыша. Иван Сергеевич, потирая свои синяки, рассказывал что-то сидящему рядом человеку. Были, конечно, казалось, что речь идет о ней, о том, как шеф получил свое увечье. Собеседник Ивана Сергеевича был очень похож на актера Леонова в роли доцента из фильма «Джентльмены удачи». Он усиленно сопереживал шефу и даже, казалось, давал какие-то советы. «А с рукавом вам, я смотрю, пришлось расстаться?» — не унимался кадровик. «Да, с рукавом Белле действительно пришлось расстаться, и даже не с одним». После того, как шеф, крепко выматерившись, скомандовал всем по рабочим местам, Белла понеслась в туалет. Там она, подумав, оторвала оба рукава на пиджаке. Получился ничего себе жакет, только торчащие нитки предателя выступали по бокам. Еще надо было придумать, чем сколоть лацканы пиджака вверху вместо злополучной пуговицы. На счастье, Белла вспомнила, что у нее в сумке лежит маленькая брошка в виде стрекозы, которую мама подарила ей то ли на Новый год, то ли на Рождество. Белла всегда носила ее с собой исключительно как талисман на удачу, и свято в это верила. И вот сейчас талисман мог реально помочь. «Прекрасная брошь, она здесь смотрится лучше, чем канцелярская иголка». Дмитрий Иванович хотел еще что-то сострить, но тут шеф с фиолетовыми синяками под глазами постучал по микрофону, и пришлось замолчать. Зал был битком набит. Некоторые люди даже стояли вдоль стен. Конечно, залом этот большой кабинет назвать было трудно, но с табличкой «Зал заседаний» на двери не поспоришь. Всего собралось человек 50. Все они общались друг с другом, и только Белла и Дмитрий Иванович здесь были чужаками. За спиной у них шептались и хихикали. Конечно, происшествие в отделе кадров стало целым событием для всего коллектива, и за целый день его уже успели обсудить в деталях. «А что это за странный тип возле шефа?» — спросила Белла. «Это заместитель шефа по логистике, бессмертный Вадим Эдуардович. Мрачный тип», — таинственно сказал Дмитрий Иванович. «А почему никто не радуется розыгрышу, не переживает в предвкушении того, что сейчас может выиграть?» Молчавшая целый день Белла наверстывала упущенное. «Знаете, я слышал, что этот санаторий находится в Китае», — уточнил Дмитрий Иванович. «Но по мне так это только плюс», — возразила Белла. «Я человек новый». «Но вот что удалось узнать за день работы, пока вы, между прочим, откармливали свои бока калориями в кафе. Наше отделение уже седьмое по счету. До этого туда ездили коллеги от Владивостока до Краснодара. Сегодня в курилке Виолетта, есть тут такая, рассказывала, как на прошлой неделе звонила в красноярский офис по поводу обмена товаров. У них это практикуется. Что хорошо для Красноярска, плохо для Москвы. Так вот, им очень не понравилось». Жили в китайской деревне, было очень скучно и очень местечково. Еще и лететь не напрямую, а через приграничный Благовещенск. «Ну и что?» — возразила Белла. «Все равно мне было бы приятно. Ведь всегда в радость получить что-нибудь в подарок. Ну а отдохнуть так это просто сказка какая-то. Пусть неделю, пусть в санатории, пусть в глуши, неважно».
«Так пусть вам повезет», — тоном священника пожелал Дмитрий Иванович Белле. Их диалог прервал шеф, взяв вступительное слово. «Добрый вечер, коллеги. На повестке собрания три темы. Первая — неприятная и даже, можно сказать, трагическая».
При этих словах Белла поморщилась. «Ну зачем он собирается обсуждать этот дурацкий инцидент? И ничего он не трагический. Ей, как всегда, казалось, что мир крутится вокруг нее. Но шеф заговорил о другом. «Вчера вечером на выходе из нашего офиса прямо на тротуаре была сбита машиной всеми нами любимая Ираида Варламовна». Зал загудел, но Белле показалось, что не столько переживая, сколько удивленно. Она перевела вопросительный взгляд на соседа, и тот, скривив рот, как расстроенный смайлик, утвердительно кивнул.
«Она сейчас находится в реанимации, и врачи борются за ее жизнь». «Вопрос второй. В нашем сплоченном коллективе сегодня появились два новых сотрудника. Влились они, так сказать, феерично, с помпой. Чтобы уж точно всем запомниться. Можно сказать, протрубили о своем приходе».
Оленька захихикала, и шеф посмотрел на нее благодарно, потому как только она оценила юмор. Потрогав свои синяки, Иван Сергеевич продолжил. «Это сотрудник отдела кадров». Дмитрий Иванович встал и поприветствовал коллектив кивком. В ответ прозвучали вялые аплодисменты, а также обидные смешки, которые шеф прекратил поднятой рукой. «А также начальник нового отдела, который мы создали, объединив в одном лице трех специалистов. Специалиста по продвижению товаров, специалиста по рекламе и специалиста по связям с общественностью. Такой вот пиар-отдел у нас получился. Должность эта новая, можно сказать, нами придуманная». Тут Оленька вновь захихикала, а в ее сторону последовал благодарный взгляд шефа.
«Поприветствуйте, друзья! Белла Сергеевна Курчатова!»
Услышав фамилию, Дмитрий Иванович удивленно и уважительно взглянул на Беллу.
«Да, представьте себе, не у вас одного есть совпадение с великими. Вы тезка Менделеева, а у меня фамилия выдающегося физика», — гордо ответила Белла, как будто готовилась заранее к этой речи. Но если быть до конца откровенной, так оно и было. Сидя в буфете над пирожными, она подготовила и этот опус в том числе. Белла была просто однофамилицей великого ученого, но почти каждый образованный человек спрашивал ее, не приходится ли она ему внучкой. Обычно Белла двусмысленно молчала в ответ, так скажем, оставляла интригу, но Дмитрий Иванович ничего не спросил. Шеф, выдержав паузу, попытался подытожить. «Аплодисменты». После этих слов зал захлопал, но опять-таки вяло, чтобы отстали, а Иван Сергеевич продолжил.
«В связи с сегодняшними событиями под столом в отделе кадров», опять хихиканье Оленьки и благодарный взгляд шефа, «я не успел представить вам ваших подчиненных. Белла Сергеевна, знакомьтесь, специалист по продвижению товаров Морозова Татьяна Петровна».
После этих слов встала та самая миниатюрная блондинка с очень большими глазами.
«Далее специалист отдела рекламы, Дворников Валерий Леонидович».
На этот раз никто не встал, и Белла вытянула шею, чтобы рассмотреть своего сотрудника, так как сидела в последнем ряду и видно было плохо. В эту минуту кто-то постучал ей пальцем по макушке. Это было так бесцеремонно, неожиданно и больно, что Белла вскочила и заорала. «Вы что творите?» У стены стоял невысокий, полный, чуть лысоватый тип и очень по-доброму улыбался. Он был похож на Винни-Пуха, а когда заговорил, сходство только усилилось.
«Это я, Валера. Ну, в смысле, Валерий Леонидович. Просто побоялся, что вы не заметите, вот и постучал. Я тут как преданный подчиненный всю дорогу возле вас стою».
Его улыбка была настолько искренней, что Белла тут же его простила. «Очень приятно», — пробубнила она и села на стул.
«И последний ваш сотрудник, но не по профессиональным качествам», —
тишину опять нарушила хихиканье Оленьки, —
«Семён Иванович Самоваров, специалист по связям с общественностью».
Со стула поднялся тот самый парень, с которым Белла ехала сегодня в лифте. «Боже, как будто это было в другой жизни», —
«Какой длинный день», — подумала она. Потлатый мотнул грязной головой в знак приветствия и сел. «Ну и третий вопрос — это 10 путевок в санаторий, про них вы все знаете. Сейчас пройдет розыгрыш, а пока прошу внимания, каждый выигравший путевку должен будет отвести подарок дружественному народу Китая, ну, не всему, конечно. Достаточно будет 10 представителей нашей фирмы. Руководство решило приобрести подарки централизованно, и на заказ были сделаны снежные шары. Прошу встать представителя руководства, который специально прилетел в наш офис, чтобы продемонстрировать это произведение искусства. Он отвечает за отдых сотрудников всех отделений. Александр Александрович Александров», — объявил шеф, а на ухо Оленьке прошептал. «Родители вообще без фантазии». Та традиционно захихикала в ответ. «Прошу приветствовать его более живо, ведь именно он будет руководителем группы отдыхающих, то есть в ближайшие 9 дней именно от него будет зависеть, покормят вас или нет». Стал бесцветный тот, что вчера заходил к Раиде. В руках он держал коробку внушительного размера. Александр Александрович очень аккуратно извлек из коробки сначала пенопласт, а затем шар сказочной красоты. Даже из последнего ряда Белла увидела, что это чудо. Шар был большой, 15 сантиметров в диаметре, внутри очень натурально изображена Красная площадь со всеми башнями Кремля. Красиво, как торт, возвышался над площадью собор Василия Блаженного. Государственный исторический музей со своей резной белой крышей смотрелся, как рождественский домик на елке, и казалось, что вот-вот в нем загорятся окна, а по площади пойдут туристы, чтобы запечатлеть эту красоту. Все это было покрыто искрящимся снегом, а как только бесцветный немного встряхнул шар, закрутилась вьюга, и снег стал сыпаться на брусчатку площади. Основание шара тоже было сказочное и расписано под хохлому. На шар не просто хотелось смотреть, он завораживал своей красотой. Весь зал, как заколдованный, глядел на это чудо. И только бесцветный бросал скучающие взгляды по сторонам. «Опять же, не могу не похвастаться. Идея оформления шара — это гордость именно нашего московского офиса. А разработкой дизайна занимался специалист дизайнерского отдела Никитина Вероника Александровна. Похлопаем, друзья!» Под аплодисменты встала девушка лет 25. Эдакая русская красавица с длинной косой цвета спелой пшеницы, васильковыми глазами и румянцем на щеках. Видимо, от смущения. Стильный костюм, как влитой, сидел на ее шикарной фигуре. Юбка-карандаш благородного синего цвета только усиливала эффект от красоты форм, блуза из тонкого голубого шифона позволяла рассмотреть не только прелести фигуры, но и дорогой брендовый бюстгальтер от модного дизайнера. В общем, Вероника была хороша собой во всех смыслах, а если принять во внимание шикарный снежный шар, то еще и жутко талантливо. Шеф встал и начал хлопать громче и энергичнее остальных, но никто не последовал его примеру, и ему пришлось сесть. «Спасибо за оценку моего труда», — довольно громко и самодовольно для смущенного человека произнесло прекрасное создание. «Откуда в такой молодой девушке столько таланта?» — размышлял вслух Дмитрий Иванович. «Ведь шар и вправду хорош». «А вы сексист», — сказала ему Белла. «По-вашему, красивая девушка должна быть тупой?» Ответить он не успел, потому что под нестройные аплодисменты шеф продолжил. «Правда, произведен подарок не в Москве, это дорого и хлопотно. Нашли фирму на периферии, кажется, в Якутии. Не перевелись еще умельцы на Руси, которые смогли воплотить этакую красоту в жизнь». «А теперь, дорогие мои, давайте послушаем Александра Александровича». Бесцветный начал говорить, монотонно, как будто читал инструкцию, причем не в первый раз. «Так как конструкция хрупкая, шары сделаны из стекла, а не из пластика, в целях сохранности их вам раздадут только в Благовещенске, непосредственно перед прохождением границы. Имейте в виду, один шар стоит 30 000 рублей. Не вздумайте открывать упаковку, шары, повторю, очень хрупкие. В коробках же они хорошо зафиксированы. Если все же случится форс-мажор, стоимость шара вычтут у вас из зарплаты в тройном размере». Когда он закончил, вновь взял слово Иван Сергеевич. «Начнем розыгрыш, так сказать, не будем тянуть кота за все подробности». Шеф по инерции повернулся к Оленьке, но та на что-то отвлеклась и не успела среагировать на шутку. Он нахмурился и сказал уже более официальным тоном. «Начинайте, Ольга Петровна».